микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Покупали вы себе все эти удостоверения, все эти законы и так далее. Вот наш президент выпустил указ, что вы теперь не можете ездить бесплатно.
Как живется белорусским ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС?
150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами пересекут белорусско-литовскую границу и доедут до Минска.
Дело Майка и Ника живет и побеждает. В Беларуси обнародован план заговора против Александра Лукашенко.
От Америки ждали чудо, так что это чудо должно было перевернуть историю, должно было напрочь изменить отношения Турции, отношения мира.
Джо Байден назвал геноцидом резню армян в Османской империи в 1915 году. Но начнем с очень печальной для русской службы радио «Свобода» новости. В Соединенных Штатах скоропостижно скончалась Марина Ефимова. Она автор огромного количества пользовавшихся неизменным успехом передач об американской истории и культурной жизни, звучавших на волнах радио «Свобода». В последние годы в нашем эфире выходили главы из книги воспоминаний Марины Ефимовой. Я передаю слово своему коллеге Ивану Толстому.
Марина Ефимова принадлежала к тем редчайшим людям, о которых, я бы сказал, человек активной доброжелательности. Она никогда не бралась ни за что, что ей было скучно, не нужно, по-человечески не востребовано в ее душе. Марина отличалась тем, что искала во всем, во всех людях, во всех событиях, явлениях, в книгах, не просто что-то положительное, но нечто вдохновляющее своим благородным примером. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей и в явления. И влюблялась. Как говорил Шкловский, у женщины есть любовь, поэтому она любит. Вот у Марины Ефимовой была любовь ко всему. Над ней иронизировали, и сотрудники «Радио Свобода» тоже. Ах, Марина! Марина приходит в восторг даже от трехдневной поездки в Детройт, говорили. Да, действительно, она способна была влюбиться и в индустриальный, полуразрушенный в некоторых своих кварталах Детройт. Марина была поэтом, прозаиком, но очень тихим и скромным. Никто, работавший с ней, в общем, мог и не подозревать, что она все время пишет, напряженно пишет. Все думали, а, это радиожурналистика. Взял интервью, склеил пленку, пустил в эфир, снабдил музыкой. Это не так. Маринины радиопрограммы, я считаю, должны войти в учебники всех факультетов журналистики. И не только радиожурналистики. Это образцы того, как нужно заниматься программами, и вот в частности там культурными программами, или историческими, или любыми проблемами. Каждая Маринина программа, подчеркиваю, каждая, а она написала за 30 лет примерно, я так подсчитал, 2500 программ. Иногда она делала 2 в неделю в течение там 20 лет подряд. Так вот, каждая ее программа – это маленькая законченная сюжетная повесть. Это произведение искусства. И когда говорили, что Марина замолчала, вынуждена зарабатывать деньги, она больше прозу не пишет. Это не так. Она написала 2500 маленьких повестей, как говорится, в капсульном варианте. Это маленькие шедевры. В них всегда есть сюжет, в них всегда есть завязка, многоголосие, в них всегда есть катарсис и всегда есть сюжетное разрешение и кинжальное завершение. Почти афористическое всегда. Причем не обязательно словесно-афористическое, но сюжетно-афористическое. Марина была кудесницей литературной художественной формы, драматургической формы. Вот в этом ее секрет. Такие люди рождаются один на миллиард. Вот я бы так сказал, в чем ее секрет. Этот секрет она унесла с собой. Марину повторить нельзя, но учиться по тому, как она делала свои радиопрограммы, с какой любовью, с какой самоотверженностью, с каким вкусом и выдержкой учиться можно и нужно.
Иван Толстой, памяти Марины Ефимовой. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня 35-я годовщина одной из крупнейших катастроф 20 века – аварии на Чернобыльской атомной электростанции. ЧАЭС находится в Украине, но от этой катастрофы серьезно пострадала и территория нынешней Беларуси. При этом рисковавшие жизнью и здоровьем ликвидаторы последствий аварии, живущие сейчас в Беларуси, льготами практически не пользуются. С тремя ликвидаторами накануне годовщины аварии встретился Роман Васюкевич.
Старый блокнот с пожеланиями от сослуживцев и черно-белые фотографии, которые напоминают о Чернобыле, жительница Солигорска Елена Лопотка достает нечасто. Почти сразу после окончания медицинского училища Елена получила повестку и в августе 86 года оказалась в числе ликвидаторов чернобыльской катастрофы. В сентябре 86 года добровольцем в чернобыльской зоне оказался и житель Солигорска Леонид Ивин, который охранял выселенные деревни от мародеров. Как и большинству, реальной картины происходящего молодому человеку никто не рассказал. В мае 86 года вместе с коллегами в Чернобыль приехал и житель Речицы Василий Гулай, который цементировал скважины на разрушенном реакторе. Из 80 ликвидаторов его предприятия в живых сегодня осталось 20 человек. В Беларуси более 100 тысяч ликвидаторов чернобыльской аварии, хотя официального статуса ликвидатора в стране уже давно нет. После прихода к власти Александра Лукашенко почти все льготы, которые были у чернобыльцев, отменили.
Я надеюсь, от этого государство не развалилось бы. Бесплатный проезд. Меня однажды между двумя населенными пунктами вытурили из автобуса, как безбилетника. И весь автобус кричал: «Выходи, парень, не задерживай автобус». А женщина-контролер кричала на водителя, который пытался меня защитить: «Ты безбилетника везешь, я тебе сейчас путевой лист напишу, что ты везешь безбилетника». Так? Я говорю: «Так есть закон о бесплатном проезде. Покупали вы себе все эти удостоверения, все эти законы и так далее. Вот наш президент выпустил указ, что вы теперь не можете ездить бесплатно».
Можно подумать, мы только и делали бы, что катались. Ну, проехал бесплатно этот ликвидатор на пригородном транспорте, можно было проехать бесплатно и на городском. Это такая мелочь. Каждый день ты туда не ездишь, убытка ты государству не нанес бы.
Насколько я помню, было 50% оплата жилья, коммунальные услуги, вернее. Было внеочередное место, на, если нужно было ребенка в сад оформлять. Была льгота на очередь на строительство жилья или получение квартиры.
Сегодня чернобыльцы могут без очереди пройти к врачу, а также взять на работе неоплачиваемый отпуск в любое удобное время. На этом в основном помощь от государства для них заканчивается. Но самое обидное, говорят ликвидаторы, что власти официально лишили их этого статуса. В удостоверениях белорусских чернобыльцев сейчас написано «потерпевший».
Мы сейчас все пострадавшие. А спрашивается, а почему я пострадавший, если я никуда не ездивший, вот здесь живший, я уже был пострадавший. И все, кто здесь живет в городе Речице, это пострадавшие от чернобыльской аварии. И мы такие же, то есть после командировки в Чернобыль.
Чувствуешь, конечно, себя человеком, ну, выброшенным за борт, как можно так вот сравнить, наверное. Потому что вот когда человек нужен для определенной какой-то работы, его забирают, невзирая на то, что он там здоровье свое гробит. И теперь ощущаешь, что просто ты не нужен.
Статус ликвидатора – это человек, участвующий в каком-то событии для Родины и что-то сделавший. А потом ему просто говорят: да не было тебя там, да. Обидно как? Я не был на самом реакторе, понятие укрытия, не участвовал в его до декабря месяца, чтобы его закрыли, как говорится, от радиации. Я непосредственно не находился на станции, но огромное количество людей, девчонок до мальчишек, как того возраста, я считаю, 21 год, я пацан был зеленый, участвовали в ликвидации очень страшной катастрофы.
По словам Леонида Ивина, вспоминать чернобыльцев в Солигорске сегодня не принято. В богатом по белорусским меркам городе ликвидаторам нет даже памятника.
Чиновникам не дана команда ФАС проводить праздник. Никто праздник проводить не будет. То есть в городе нет памятного места, памятного знака. В крутом шахтерском городе не хватает денег поставить памятный знак чернобыльцам. Люди, которые уехали с этого города, будучи служащими органов внутренних дел, рабочими, водителями, поехали на какую-то аварию, как тогда считали, да, катастрофу, потеряли на этом жизнь, здоровье, вернулись домой и про них просто-напросто забыли. Негде встретиться.
Некоторые чернобыльцы, такие как Василий Гула из Речицы, уже много лет добиваются возврата социальных льгот, но из кабинетов высокопоставленных чиновников получают лишь отписки. Роман Васюкович, Беларусь.
Тем временем в СМИ Беларуси появился план исполнения заговора с целью государственного переворота и убийства Александра Лукашенко, якобы раскрытого спецслужбами Беларуси и России. У многих этот план своей абсурдностью вызвал ассоциации с предъявленным публике несколько месяцев назад так называемым перехватом белорусскими спецслужбами переговоров американских агентов Майка и Ника, над которым смеялся весь мир. Как отмечает мой собеседник, обозреватель белорусской службы радио «Свобода» Виталий Цыганков, дело Майка и Ника, давно ставших интернет-мемами, живет и побеждает.
В вчера в телеэфире белорусских государственных телеканалов. Господин Князев, он работает заведующим кафедры в Академии управления при президенте Республики Беларусь, заявил, что готовилось такое, что 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами, такие же, вот вы видели, они ездили по пустыне в Ливии, когда гонялись за Каддафи, это он так говорит, планировали, что они пересекут белорусско-литовскую границу и доедут до Минска, а там ехать недолго, всего около 3 часов, и возьмут штурмом резиденцию и расстреляют президента. Вот то, что он сказал. И, конечно, это снова стало источником вдохновения для иронии и смеха в белорусских социальных сетях. Создались новые мемы. Но если говорить серьезно, если попробовать хоть немножко серьезно проанализировать вот это заявление, то возникает несколько вполне таких адекватных вопросов. Как эти внедорожники с крупнокалиберными пулеметами могли пройти белорусско-литовскую границу, которая, поверьте, довольно строго охраняется? И что белорусская армия, белорусский ОМОН, белорусские танки, белорусские самолеты ничего не предпринимают? Но как-то, видимо, господину Князеву это не приходит в голову, и они, эти 150 джипов, должны в его голове дойти до Минска и захватить резиденцию президента.
Ну, Князев, я думаю, все-таки понимает, что он выставляет себя посмешищем. Что заставило его, на ваш взгляд, вот этот план обнародовать?
Александр Лукашенко тоже высказывался об этом достаточно противоречиво. Как он говорил, ЦРУ или ФБР там готовили это против меня. Ну, все знают, что ФБР в Америке не занимается внешней политикой, только внутренними расследованиями. Даже уже тоже возникла версия, что тем самым Александр Лукашенко как бы подмигивает, говорит, что на самом деле я же шучу. Но это не шутки, если руководитель государства, он таким остается для вертикали и для государственной пропаганды, сказал, то нужно как-то сейчас поддерживать эту версию. И, конечно, такие люди, как Князев, они, видимо, уже не заботятся о своей репутации, когда они высказывают самые такие фантастические предложения этой версии. С другой стороны, ну, все это не так смешно, и было бы так смешно, если бы не было так грустно, потому что, по мнению многих, эта версия, она служит для того, чтобы оправдывать какие-то дальнейшие репрессии внутри белорусского общества. Такое впечатление, что сейчас власть просто соревнуется друг с другом, разные ее, как бы, части соревнуются. Кто сделает что-то более глупое, кто сделает что-то более ненормальное. То есть, как шутят в социальных сетях, ищут дно. Каждый раз, когда казалось, что мы достигли дна, снизу нам постучали. Это известное такое афористическое выражение.
Ну, вообще-то, к этому делу действительно надо относиться очень серьезно. Это не Майк и Ник. Тут есть три человека, которым предъявлены обвинения в заговоре с целью государственного переворота, но Александр Лукашенко все время говорит о неком указе, о том, кому должна перейти власть, президентская власть Беларуси, в случае, если он погибнет. Зачем ему нужны даже эти разговоры, даже если этого указа нет еще?
Действительно, просто аналитики и комментаторы немножко гадают насчет того, что это было, когда Александр Лукашенко довольно долго держал паузу, что он объявит про какой-то исторический судьбоносный указ, декрет, который он примет. И вот он объявил недавно, что это будет. Это будет, что в случае чего, то есть в случае его смерти, власть Беларуси переходит в руки Совета Безопасности. Во-первых, это противоречит Конституции. По Конституции тогда в таких случаях, когда президент не может исполнять по каким-то причинам свои обязанности, то их исполняет премьер-министр. И это, конечно, свидетельствует как минимум о недоверии Александра Лукашенко премьер-министру Головченко. Ну а кроме всего того, это, как считают многие аналитики, действует о каком-то таком, ну, буквально формальном, де-факто и де-юре переходе к тому, что называется хунта. То есть власть после этого декрета Лукашенко официально будет принадлежать силовикам, потому что в Белорусском Совете Безопасности, возможно, действительно более половины, это именно силовики. И потому место, которое они сейчас занимают в белорусской политике после августа 2020 года, именно силовики фактически являются де-факто такой руководящей и направляющей силой, кроме самого Александра Лукашенко. Вся система власти Беларуси, она персоналистская, она опиралась именно на его личность, на его специфику и характер. Сейчас, когда он, во-первых, заговорил об этом, то он действительно уже задумывается о переходе власти. Кроме всего, он, возможно, задумывается о том, что он уйдет из жизни каким-то образом. И вот это решение о переходе власти к Совету Безопасности говорит о том, что он действительно сейчас рассматривает разные варианты транзита власти в Беларуси.
Я беседовал с обозревателем Белорусской службы радио «Свобода» Виталием Цыганковым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
она умеет минимальными движениями, максимальной деликатностью передавать зрителю, сообщать зрителю максимально сильные эмоции.
В чем секрет успеха актрисы Фрэнсис Макдорманд, получившей уже третий в своей карьере «Оскар», на этот раз в лучшем фильме года «Земля кочевников»? Но об этом позже, а сейчас о заявлении Джо Байдена, который стал первым американским президентом, назвавшим геноцидом резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году. Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад, сказал Байден, выступая в День памяти жертв геноцида, который ежегодно отмечает армянская диаспора. Мой собеседник, обозреватель медиапроекта «Радио Свобода. Свободная Европа. Эхо Кавказа», Вадим Дубнов. Джо Байден обещал признать геноцид армян еще год назад, но, по-моему, для многих наблюдателей очевидно, я не знаю, согласитесь ли вы, что вот это его заявление, это признание во многом связано с довольно резким ухудшением отношений между Вашингтоном и Анкарой. В этой связи как в Армении восприняли вот такое заявление американского президента?
Мне показалось, что когда то, что очень долго ждали, стало реальностью, то стало очевидное, в общем, как бы реальное значение этого акта. Вот, оно оказалось очень приятным, очень позитивным, но понятно, что это не чудо, каким, возможно, оно как бы привычно представлялось раньше. Поэтому мне кажется, что восприятие того, что произошло, как раз достаточно адекватно, и реальность оказалась адекватнее ожидания, сказал бы так. Всегда до последнего дня, до 24 апреля, каждый год ждут от Америки, ждали чуда, так что это чудо должно было перевернуть историю, должно было как-то изменить вообще всю ситуацию, напрочь изменить отношения Турции, отношения мира, в общем, что-то должно было случиться совершенно сверхъестественное. И с таким ощущением всегда Армения подходила к каждому 24 апреля, иногда больше, иногда меньше, потому что иногда к этому каким-то образом еще подталкивали обещания, скажем, Обамы, которые он выполнил, но не до конца, слово «геноцид» не произнеся. Но сейчас, собственно говоря, это случилось, да, ну, слово произнесено. И мне кажется, что отношение и политиков, и общества, в общем, достаточно реалистично, да, произнесено слово, но, в общем, может быть, это довольно много людей, причем довольно патриотично настроенных, говорят о том, что это, в общем, проблема Америки с Турцией, что мы немножечко разменная карта. То есть вот какая-то адекватная нота, она звучит, причем, по-моему, впервые она так громко звучит за все годы ожидания. И мне кажется, это интересно, возможно, это связано со всеми сопутствующими событиями.
Очень много сейчас говорят, произносят, Америка признала геноцид армян. С другой стороны, мы имеем дело с заявлением президента. Президенты в Соединенных Штатах меняются, и, насколько я понимаю, законодательно признание геноцида армян в США не закреплено, в отличие, скажем, от Франции, насколько я понимаю. Насколько этот фактор важен?
Это довольно непростой вопрос, потому что, в общем, обе палаты в 2019 году приняли резолюцию. И если говорить о том, что Америка признала геноцид, то если как бы уж она действительно признала, то скорее это случилось в 2019 году, когда это сделал Конгресс. Но, опять же, это может иметь значение как в рамках какого-то особого рода права, потому что, ну, вот сейчас я уже читал сообщение о том, что несколько армянских семей подали в суд на возвращение им земли, на которой расположена военная база Инджерлик. И им отказывали на том основании, я не могу ручаться достоверно, что такое, такая история вроде бы была. Им отказали на том основании, что геноцид не признан. Теперь он как бы признан, и теперь вроде бы суды могут на Байдена ссылаться. Насколько юридически чисто, не знаю. Это вопрос к юристам, я думаю, что это вопрос очень больших юридических коллизий, но я не думаю, что это вот в данном случае как-то важно, потому что важнее именно политический смысл. Но я не вижу, чтобы решения Франции или Бельгии каким-то образом повлияли на Турцию или вообще на политический климат.
О реакции в Армении на заявление Джо Байдена, назвавшего геноцидом резню и депортацию армян в Османской империи, мы беседовали с обозревателем медиапроекта «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Время свободы. Служба государственной безопасности Грузии опубликовала отчет за прошлый год. В нем основными угрозами названы российская оккупация Абхазии и Южной Осетии, а также информационная война, которую ведет Россия против Грузии. При этом авторы доклада стараются избегать прямого упоминания России. Тему продолжает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Бывший министр обороны Грузии Давид Сихарулидзе, считавшийся ключевой фигурой в системе обороны и безопасности в администрации президента Саакашвили, сказал в интервью «Радио Свобода», что какой бы очевидны ни были угрозы со стороны российских оккупационных войск, дислоцированных всего в 35 километрах от Тбилиси в Южной Осетии. Не меньшую опасность, по его мнению, представляют агрессивные технологии, используемые Москвой в информационной сфере.
Сегодня вызовы – это то, что делают российские спецслужбы, наша российская пропаганда. Первое – это пропагандистическая война, которая ведется против Грузии. Эта пропаганда направлена на внутреннюю поляризацию, также направлена на то, что дезинформационные кампании, чтобы посеять хаос и антагонизм групп между собой. Грузинское правительство не очень адекватно отвечает, потому что часто мы видим, что вот такие вызовы остаются без должного не только реагирования, а также нет политики, которая может уменьшить вот влияние вот этой пропаганды и информационной войны против Грузии.
Давид Сихарулидзе посетовал в беседе со мной, что СГБ за минувший год так и не раскрыло ни одну российскую шпионскую либо диверсионную ячейку. Хотя совершенно очевидно, что если уж они, скажем так, функционируют даже на территории Великобритании и Чехии, то тем более существуют и в Грузии.
Конечно же, это очень серьезный вызов. Это вызов не только для Грузии, для всего мира. Вы видите, что творится. И то, что делают российские спецслужбы во всем мире, вот последний серьезный инцидент в Чехии, вызов не только для Чехии, но для всего демократического сообщества мирового. И мы видим, что делают российские спецслужбы и в Британии, и в Чехии, и в других странах, а также, я уверен, в Грузии. Нужны адекватные меры, чтобы ответить на те серьезные вызовы, которые идут оттуда.
Заявил Давид Сихарулидзе. Служба госбезопасности Грузии отчитывается также о кропотливой работе в отношении так называемого «исламского государства», террористической организации, запрещенной в России, бойцы которой, по утверждению грузинской спецслужбы, сейчас после разгрома ИГИЛ пытаются вернуться в Грузию, в том числе в Панкейское ущелье с преимущественно чеченским населением, откуда уехали 5-6 лет назад воевать под черным флагом так называемого халифата, запрещенного на территории Российской Федерации. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Кинолента «Земля кочевников» режиссера китайского происхождения Хлои Цзяо стала триумфатором премии «Оскар» в этом году. «Земля кочевников» победила в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая главная женская роль». «Оскар» за нее получила Фрэнсис Макдорманд. Для нее это уже третий «Оскар», а номинация была седьмой. Успех «Земли кочевников» мы обсуждаем с кинокритиком Егором Москвитиным.
Я думаю, что этот фильм, точно так же, как и вышедший 3 года назад фильм «Три билборда на границе Эббинга-Миссури» со все той же Фрэнсис Макдорманд, это такой откровенный бенефициар того времени, в которое он вышел. Если помните, то «Три билборда на границе Эббинга-Миссури» появились впервые на кинофестивале в Торонто в сентябре, буквально за неделю, может быть, две до того, как разгорелся скандал, связанный с Харви Вайнштейном, который перерос в «Мету», в «Таймс Ап», и просто такие колоссальные тектонические сдвиги в этике, балансе сил и в справедливости в Голливуде. И это был фильм про изнасилование, про мщение за изнасилование, про женщин, которые берут ситуацию в свои руки, про гнев, про закон. И он стал как бы эмблемой этого движения. А теперь фильм, в котором бездомные американцы колесят на своих машинах, подобно кочевникам по Дикому Западу, вдруг вышел в год, когда все оказались у себя дома, в заперти, и каждому пришлось переосмыслить такие понятия, как дом, семья, жизненные цели и тому подобное. И этот фильм об абсолютно пьянящей свободе и в то же время об уязвимости, он стал нас в тот момент, когда мы почувствовали себя в заперти в собственных коробках. Ну и кроме этого, это действительно выдающееся кино, которое выполняет для американского общества несколько очень важных терапевтических функций. Во-первых, это взгляд аутсайдеров на страну, потому что китаянка Хлои Цзяо, она хоть и давно работает в Америке, но все-таки она сохраняет вот этот пристальный взгляд очарованного путника, такого проницательного аудитора, который может посмотреть на страну со стороны и зафиксировать какие-то процессы, которые происходят в этой стране. Обратите внимание, что в фильме «Земля кочевников» герои отправляются в дорогу, они осваивают фронтир, они покоряют Дикий Запад, они ездят по тем же дорогам, которые когда-то протаптывали сначала пилигримы, потом ковбои, а потом герои фильмов вроде «Беспечного ездока» и «Полуночного ковбоя». То есть в разные периоды становление Америки как нации, одно и то же мифическое путешествие совершали разные типы героев. И вот сейчас перед нами такая видеофиксация того, что современный американский герой – это растерянные люди, немолодые, волевые, но не устроившиеся в жизни, растерянные, порой одинокие, не знающие, как быть. Это, конечно, резонирует с состоянием страны после опустошительной, такой холодной, но все-таки явной гражданской войны последних 4 лет. Поэтому этот фильм он многим апеллирует. Но еще он абсолютно универсальный. Он про свободу, он про поиск себя, он про семью, он про, как бы банально это ни звучало, мечты, он про примирение, он про время, которое утекает, но утекает красиво. В общем, это такое большое-большое оскаровское кино, которым невозможно не любоваться. А если вам еще посчастливилось увидеть его на большом экране, то вы услышите этот потрясающий звук, вы увидите, насколько поэтично выстроен каждый кадр, насколько режиссер и ее оператор очарованы пространством вокруг. И вы действительно почувствуете, что вы где-то в диких условиях, а не у себя дома.
Не могу не спросить про актрису Фрэнсис Макдорманд. Она получает уже 3-й Оскар, у нее 7 номинаций. И мне кажется, не случайно вы заговорили вначале о фильме «Три билборда». Я когда смотрел «Землю кочевников», у меня было ощущение, что это та героиня, и она просто уехала. В чем секрет Фрэнсис Макдорманд?
Секрет Фрэнсис Макдорманд в том, что она умеет минимальными движениями, максимальной деликатностью передавать зрителю, сообщать зрителю максимально сильные эмоции. То есть вы же видите, что она играет бровями, да, вот этими морщинками в уголках глаз, этим взглядом, который может, как у рыбы, быть абсолютно не моргающим, при этом быть невероятно пронзительным. Ее маленькая улыбка вызывает какие-то просто, не знаю, там, тектонические волнения вокруг. И в фильме «Земля кочевников» ей приходится играть с непрофессиональными актерами, потому что большинство людей, которых мы встречаем в кадре, это настоящие кочевники, которым прибились вот эти цыгане-кинематографисты, снимающие их жизнь. И для профессионального актера, особенно актера такого уровня, очень важно взять и не подавить партнеров, сообщить им свою энергию. И она, будучи человеком очень щедрым, очень чистым, порядочным, она, видимо, с этой организационной работой справляется. Но еще можно вспомнить, какой она была в «Фарго». Это ее первая из 3 оскароносных ролей. И тогда прямо сложится образ некой чуть ли не американской родины матери. То есть женщина одновременно отважная и суровая, но в то же время нежная и любящая, способная на иронию и сострадание, но в то же время требовательная к окружающим.
Моим собеседником был кинокритик Егор Москвитин. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».